Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с публикацией с интернет-портала «Православие и мир». Первая Тувинская Библия. Автор Андрей Десницкий. Недавно по православным информационным агентствам прошла информация о том, что впервые Библия переведена на тувинский язык. Что тувинцы думают о русском Боге и христианах? Возможно ли тувинское христианство? Как произошло так, что шаман нашел переводчика для Библии на тувинский язык? И с какими сложностями столкнулись переводчики? Как шла работа над Тувинской Библией и какие книги будут переведены дальше? Республика Тыва, или Тува, как нам привычнее говорить, это тоже часть России. Хотя в это трудно поверить, когда пересекаешь ее границу со стороны Красноярского края. Сразу после Саянских гор сибирская тайга постепенно отходит, путника обступают невысокие сопки, за которыми лежит степь, словно сошедшая с монгольских полотен Рериха. Хотя язык тувинцев относится к тюркской группе, Тува исторически принадлежала к монгольской цивилизации. Вплоть до начала XX века она входила в состав Маньчжурской империи, но после Китайской революции в 1914 году стала протекторатом России, а в состав СССР вошла только в 1944 году. Монгольское влияние до сих пор чувствуется в культуре тувинцев. Их традиционная религия сочетает ламаистский буддизм и шаманизм. При этом тибетская разновидность буддизма пришла в эти края из Монголии всего несколько столетий назад. В центре столицы Тувы, города Кызыла, основан в 1914 году как Белоцарск, стоят в нескольких десятках метров друг от друга буддийское святилище Хюре, шаманская юрта для проведения соответствующих обрядов и памятник красным партизанам времен Гражданской войны. Очень красноречивое сочетание, но все эти религии и идеологии сосуществуют довольно мирно, ведь им, по сути, нечего делить на берегах Енисея. Христианство в Туву пришло сравнительно недавно. Православная миссия в этих краях существовала еще в начале XX века, но, к сожалению, она продолжалась по понятным причинам недолго. Правда, с 29 года и непрерывно по сей день в Кызыле действует Троицкий храм, построенный русскими колонистами самоуправляющейся трудовой колонией. Есть и несколько других храмов республики, но все же их очень мало, хотя на рубеже XIX-XX веков здесь появились русские переселенцы, среди которых было много старообрядцев. Но они приезжали в Уренхайский край, как тогда назывались эти земли, в поисках свободы и лучшей жизни, а вовсе не для просвещения местного населения, с которым русские мало смешивались. Они по сей день составляют меньшинство даже в столице республики, а в сельских районах их практически нет, кроме как в старообрядческих деревнях. Христианские миссионеры вновь пришли в эти края в начале 90-х годов. Это были протестанты из России, Украины, Америки и Кореи, основавшие несколько общин. Среди тувинцев есть и православные, но их немного, и в основном это люди, принявшие русскую культуру или по меньшей мере хорошо с ней знакомые. Единоплеменники, как правило, смотрят на них косо. Они оставили отеческие обычаи, стали поклоняться русскому Богу. Хотя в целом тувинцы достаточно веротерпимы, явных конфликтов на религиозной почве здесь практически не бывает. Нам трудно представить себе, до какой степени мир тувинцев отличается от нашего. Еще поколение или два назад эти люди вели кочевую жизнь в юртах, как при Чингисхане. И у некоторых из нынешних горожан было именно такое детство. Например, у Николая Куулара, о котором мы еще будем говорить. Перед этими людьми, по сути, стоит выбор – сохранить свою традиционную культуру в неприкосновенности, живя в юртах, или приобщиться к мировой цивилизации в городах. И выбор, как правило, за каждого из них уже сделан. Ребенок, воспитанный в интернате, не будет жить в шатрах, словно во времена Авраама. Не будет приносить жертвы духам гор и ручьев. Не потеряет ли он самоидентификацию? Вот главный вопрос для многих. Этим летом выходит первый полный перевод Библии на тувинский язык. Невозможно переоценить его значение для христианской миссии. Теперь любой тувинец, взяв этот текст в руки, увидит, насколько несправедливы слова про русского Бога. Более того, читая про того же самого Авраама, он сможет убедиться, что у него было куда больше общего с тувинцами, чем с русскими. А значит, и для тувинцев последовать за Богом Авраама, Исаака и Иакова никак не зазорно. Но дело не только в миссии. Один из вопросов, который стоит сейчас перед тувинским обществом, звучит примерно так. Возможно ли тувинское христианство, не русское христианство, принятое обрусевшими тувинцами, а именно местный его вариант? Разные люди по-разному отвечали на этот вопрос. Когда в 1990 году сотрудник Института перевода Библии в Москве приехал в город Кызыл, он предложил начать перевод Библии известному в республике этнографу и писателю. Тот отказался. Дело в том, что он был к тому же практикующим шаманом, причем одним из главных. Но в Институте перевода Библии об этой стороне его деятельности просто не знали. В то же время шаман не возражал против самой идеи такого перевода и рекомендовал своего дальнего родственника Николая Куулара. Он был писателем и переводчиком классической русской литературы на тувинский язык. При этом он был неверующим. Николай согласился на этот труд. Для него было очень важно, чтобы тувинский читатель получил доступ к великому сокровищу мировой культуры на своем родном языке. И это довольно обычная картина для подобных переводческих проектов. Не все, кто участвует в них, христиане, да и трудно было бы найти христиан, обладающих должной квалификацией. В те же 90-е годы, независимо от Института перевода Библии, группой верующих был издан перевод на тувинский язык нескольких библейских книг, но он не прошел практически никакой серьезной проверки, и потому выглядел просто как дословная версия русского синодального текста. Николай вначале и не предполагал, насколько нелегкий и долгий путь предстоит ему пройти. Он собирался тогда в одиночку перевести Библию за несколько лет. Работа заняла без малого 2 десятилетия, и участвовал в ней не один Николай. Другими переводчиками стали Эдуард Мижит, Мария Кужугет и Салыкмаа Комбу. Проверкой перевода занимались Виталий Воинов, Людмила Мижит, Татьяна Кандаурова, Елена Самба и Сергей Сычев. Это тувинцы и русские, буддисты, протестанты и православные. Стоит подробно рассказать о Виталии Воинове, американце русского происхождения. Он родился в Ленинграде, но вырос в Нью-Йорке. Еще в Америке он начал изучать, так вот случилось, тувинский язык. Почувствовал призвание к работе среди этого народа и в результате провел 8 лет, начиная с 99 года, в Кызыле, где не только завершил богословскую проверку большей части тувинской Библии, но и встретил жену Оксану. Там родилось 4 из 5 на данный момент их детей. Все-таки мир библейского перевода – удивительный мир. Где еще могли встретиться Виталий, выросший среди небоскребов, и Николай, выросший в юрте? И не просто встретиться, но успешно проработать 10 лет в одной команде. Окончательную проверку Нового Завета осуществлял консультант Объединенных библейских обществ, англичанин Дэвид Кларк, мой старший коллега и друг, у которого я многому научился. А Ветхий Завет выпал уже на мою долю. К концу работы у меня возникло твердое ощущение, что команда достигла уровня, когда моя подсказка может потребоваться им в каком-то спорном случае, на который они сами укажут. А вот сплошная проверка, просто необходимая во многих других проектах, совершенно излишня. Отдельно стоит отметить, что тувинская группа иногда приглашала на свои рабочие встречи представителей местных христиан. В конечном счете именно они и будут главной читательской аудиторией, и переводчикам очень важно было объяснить и продемонстрировать на практике принципы своей работы. Местные христиане нередко спорили между собой, например, о том, как сказать по-тувински «Святой Дух» или «молитва», и с немалым удивлением убеждались, что в переводе не всегда можно найти единое, самое правильное решение. Всякий вариант имеет сильные и слабые стороны и может кого-то не устроить. Думаю, такие встречи и обсуждения были мудрым и важным решением для дальнейшей судьбы тувинской Библии. Тувинский Новый Завет был напечатан в 2001 году, одновременно опубликован перевод на тувинский Библии для детей. Отдельные книги, но далеко не все из Ветхого Завета, выходили пробными изданиями в 2000-е годы, а к 2008-му был завершен черновик последней ветхозаветной книги. Но работа на этом не закончилась. Предстояла проверка всего перевода на последовательность употребления ключевых терминов и имен собственных, внесение поправок в перевод Нового Завета в соответствии с решениями, принятыми по Ветхому Завету, другие процедуры по подготовке книги к печати, например, подготовка перекрестных ссылок на параллельные места. Скоро читатели наконец-то увидят Библию в переводе на тувинский язык. Но на этом история не заканчивается. Николай Куулар при помощи Виталия Воинова уже перевел и издал 3 книги Клайва Льюиса из цикла «Хроники Нарнии». Эта работа продолжается дальше. Говорит оно о том, что нужны тувинцам пособия, помогающие понять библейский текст. Библия не живет в культуре одна сама по себе. Можно быть уверенными, что судьба народа, который получает эту книгу на своем языке, меняется навсегда и меняется обязательно к лучшему. Дорогие братья и сестры, я напомню вам, что мы читали публикацию Андрея Десницкого с интернет-портала «Православие и мир». Она была посвящена знаменательному событию – изданию Библии на тувинском языке. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.